Всем привет, это подкаст «Боль креативного класса». Вы слышите голос Влада Фельдмана, чуть позже вступится Вета. И этот выпуск мы решили посвятить разговору о плюсах и минусах креативных профессий. Такой немножко лайтовый, плюс-минус спонтанный. Мы тут сидели, пили кофе, обсуждали, за что мы любим и не любим свою работу, и решили поделиться этим с вами. Итак, поехали.
И этот выпуск мы, кстати, хотели сделать в таком экспериментальном формате. Точнее, это Влад придумал такой формат, чтобы почти ничего не монтировать и ничего не резать, чтобы все было такое очень естественное и живое, а не заготовленное. Я не сказать, что как-то очень обрадовалась этой идее, но можно попробовать. Да, мы сегодня решили поговорить про плюсы-минусы творческой профессии. Наверное, я начну, и начну с плюсов. И, наверное, все мои плюсы будут как-то перекликаться с каким-то моим личным опытом. Первым плюсом я выделила для себя свободу, что можно не привязываться физически к какому-то месту, да, и вроде как там последние 2 года многие на себе испробовали формат удаленки. Кто-то давно работал из дома, кто-то работает вообще, допустим, из какой-то другой страны. И вот сейчас мы попробовали такой формат, что наша работа физически находится в Москве, а мы решили пожить в Красной Поляне, у гор. И мне нравится, что, допустим, моя работа, она позволяет мне находиться в каком-то таком классном месте, что я могу быть не привязана, что среди дня я могу там, не знаю, выйти попить кофе, с кем-то, возможно, встретиться там на полчасика, не знаю. То есть у меня нет такого, что я по пропуску вот пришла к 8, там в 5:50 по пропуску я ушла, как бы никто не следит за мной, и это очень какой-то доверительный формат отношений, когда, ну, как бы руководство не требует с тебя нахождения вот непрерывного на работе, ты должен потеть, стараться или там показывать, что ты вот так вот, вот именно что показывать какую-то вот бурную деятельность на работе, да, что руководство тебе доверяет и знает, что ты там свою работу сделаешь как бы вовремя.
Мне вообще кажется, что офис иногда менее продуктивен, чем удаленка, на самом деле. Я вот на удаленке работаю сколько? Уже очень давно, по-моему. Я, ну, 4 года, если не больше, как-то так. И мне кажется, что никогда у меня не было никаких проблем с выполнением каких-то рабочих задач. Никогда не было такого, что я там на что-то забивал. И когда ты говорила про плюсы, у меня тоже именно это же слово в голове и крутилось, свобода. И я сразу представил, вспомнил ситуацию, когда, в общем, был такой не очень продолжительный период, когда у меня не было как таковой фулл-тайм работы постоянной, но была целая куча каких-то шабашек. Такой, наверное, фриланс в его идеальном воплощении. И вот это было супер такое прикольное время, когда ты такой встал, 3 часа поработал, потом пошел 2 часа погулял, с кем-то встретился на интервью, потом пошел что-то записал какую-то передачку, потом у тебя еще 3 часа свободного времени, и вот ты постоянно находишься в каком-то течении таком, очень неодинаковым, очень непохожим, и дни все разные. Сейчас, конечно, немножко не так, потому что все равно фулл-тайм, и хоть и можно что-то делать, но тем не менее есть некоторые границы рабочего дня, пусть они достаточно гибкие, но тем не менее. Вот, и вот по тому времени я иногда, конечно, очень-очень тоскую. Это было прикольно, когда... Ну, тогда мы еще были журналистами.
У меня следующий плюс как раз-таки, что можно совмещать разные направления, разные работы. Я тоже сейчас вот вспомнила это время, год 2019, когда я работала на телевидении, когда я фотографировала, монтировала, снимала видео, и мы еще работали в музее параллельно. Короче, мне нравилось, что можно вот как-то совмещать несколько профессий сразу, и я на самом деле неусидчивый человек, и мне сложно вот на фулл-тайме как раз-таки сидеть вот целый день, да, поэтому я люблю там, например, не знаю, с утра пораньше встать, прогуляться пойти, потом, допустим, начинается рабочий день, я там, не знаю, 2-3 часа сижу, обед, после обеда я тоже стараюсь, не знаю, как-то там переместиться с одного дивана на другой или там, не знаю, вечером пойти в кафе поработать, чтобы были какие-то вот активности среди дня, иначе, ну, мне очень сложно сидеть вот так вот целый день. И мне нравилось то время, правда, когда как будто бы, ну, у тебя вот просто много разных проектов, и ты весь такой классный реально там сходил на съемку, потом с кем-то встретился, потом пообедал, помонтировал часа 2-3, там вечером снова куда-то пошел. И несмотря на то, что мы тогда жили в небольшом городе, классно было совмещать вот эти вот активности, и создавалось как бы впечатление, что реально жизнь такая разнообразная, и ты много всего успеваешь.
Второй плюс.
Да, второй плюс — это ощущение, что ты создаешь что-то и вот оставляешь что-то в этом мире как бы за собой, да. Но это, наверное, в целом просто про творческие какие-то профессии, да, что они, как правило, связаны с созданием чего-либо. И, например, мне очень нравится, что я, ну, не то чтобы оставляю какой-то след в истории, да, но, возможно, оставляю какой-то взгляд на этот мир, возможно, как-то его документирую в своем каком-то формате. И я помню, когда я активно начала фотографировать, еще тогда мне пришла эта мысль в голову, и я думала, а как же вот я что-то оставлю? Как я могу оставить что-то в мире, просто там, не знаю, делая аватарки ВКонтакте людям? Каким образом? А сейчас, например, я на днях чистила свой жесткий диск и смотрела вообще, сколько разных было съемок, и как бы какие-то, возможно, неудачные, какие-то, наоборот, мне до сих пор нравятся. И я заметила, что вот в моменте, когда ты все это делаешь, когда ты это проживаешь, снимаешь, ты как бы не замечаешь, что ты проходишь какой-то путь, что с тобой что-то происходит. Ты просто делаешь, как бы, и все. А уже там по истечению какого-то времени ты можешь это как-то анализировать и понимать, что вот если бы у тебя не было вот этого всего пути, то вот фотография, которая у меня есть сейчас, ее бы, наверное, не было. И смотря на свои там работы, сегодня я как-то вижу, ну, типа, что в них что-то есть, что это как бы не просто уже аватарка ВКонтакте. Возможно, я... Вот хочется, знаете, сразу синдром самозванца такой, типа, ну что ж ты себя нахваливаешь, да? Но, не знаю, я как-то стараюсь объективно оценивать. Я, конечно, знаю там все свои минусы, какие-то слабые стороны, но, тем не менее, я понимаю, что сейчас вот то, что я делаю, мне очень нравится, и я могу это назвать, наверное, каким-то, ну, не знаю, каким-то... Что я что-то оставляю в этом мире, в общем.
У меня противоположная мысль примерно была твоей. Короче, вот ты говоришь, что вот приятно осознавать, что ты оставляешь какой-то вклад. А меня частенько триггерит ровно обратное чувство, когда я... Ну, это вот ближе к минусам, да, но скажу сейчас... Когда ты чем-то занимаешься и думаешь, господи, а зачем я это делаю?
В смысле, когда ты какое-то творчество свое производишь или что, или в работе?
В работе, конечно, в работе. Мы же, да, про креативные специальности, профессии. В творчестве-то у меня вроде как раз такого нет. И наоборот, вот бывает такое, что я что-то делаю по работе, я чувствую, что я придаю как будто какую-то часть творческую в себе, что вот я там пишу какие-то тексты, которые не будут подписаны моим именем, и что-то пытаюсь, вкладываю, мне кажется, что вот я свой какой-то ресурс, о боже, никогда не думал, что произнесу это слово, вот, расходую, типа, на что-то, что не принесет мне как личности каких-то дивидендов, типа, и получается, что я просто вымениваю там как будто свое время и свой талант на там какие-то монетки, чтобы просто продолжить это делать. Это чувство иногда меня очень, конечно, триггерит и злит, и, наверное, это один из источников моих каких-то состояний, близких к околовыгоранию, и то, что я бы точно отнес к минусам креативной профессии, потому что ты всегда как будто вот что-то творческое в себе придаешь, конечно, чуть-чуть. Вот, возможно, это просто у меня такой какой-то консервативный подход к этому, и я думаю, что огромное количество людей есть, которые занимаются коммерческим искусством, и все у них ок, но вот у меня почему-то так работает. Типа, мне вот не покидает меня ощущение, что... Типа, блин, я вот мог бы сейчас писать роман, а я пишу пресс-релиз. Типа, и я прям злюсь из-за этого.
Да, у меня, знаешь, тоже такое, конечно, бывает. И, например, ну, как бы особенно сейчас, наверное, да, я не могу сказать, что вот прям я как бы нашла себя в работе, и это то, вот, чем мне хочется там всю жизнь заниматься. Вообще, кстати, не знаю, можно ли сказать, что чем-то я хочу всю жизнь заниматься, да. Но мне кажется, такие вот мысли... они как раз-таки, да, приводят к какому-то выгоранию и к какому-то вообще нежеланию жить и что-либо делать, и особенно это отражается на творчестве. И я, не знаю, пришла к тому, что как бы проще и лучше для себя не думать об этом вообще, ну, типа, не рефлексировать на эту тему, потому что это как-то тебя будет съедать изнутри, и ты и работать нормально не можешь спокойно, и творчество, как творчеством своим заниматься тоже не можешь спокойно. И как бы от этих мыслей никому никакой выгоды нет, а прежде всего тебе. И, не знаю, я сейчас стараюсь смотреть на это так, что как бы сейчас вот у меня есть эта работа, и она мне там дает какие-то плюсы, в виде того, что вот я могу находиться в другом месте, в виде того, что я могу как-то снимать и заниматься и коммерческими съемками, и своими съемками. И как бы на этом этапе жизни, окей, пусть будет так, меня это как бы, ну, устраивает. А там, не знаю, месяца через два или там через полгода я бы хотела, наверное, чтобы было бы там по-другому как-то, допустим, потому что я уже там буду в другом месте, меня будут окружать другие люди, у меня уже будут какие-то другие возможности, и я уже их буду использовать. Пока что я вот как-то стараюсь так на это смотреть, и это какая-то такая позиция для меня самая, наверное, выигрышная, потому что она, ну, реально помогает мне не... как бы не закипать от того, что, блин, вот я сейчас пресс-релиз правлю, да, там, или, не знаю, какой-то текст редактирую, а мне бы вот хотелось вообще-то сейчас снимать и знакомиться с классными людьми. Третий плюс у меня... Сейчас я разберу свой почерк, потому что я тут немного в блокноте понаписала. А, ну, третий плюс — это как раз-таки знакомиться с людьми. Потому что творческие профессии... очень в этом классные, там, не знаю, если ты занимаешься писательством или если ты фотограф, то, возможно, ты можешь вступить в какое-то комьюнити, а можешь как бы не вступать. Я вот сейчас замечаю, что фотография мне помогает, и особенно плёночная фотография, помогает мне знакомиться с классными людьми, потому что это как бы вот классный повод с кем-то познакомиться. Я как бы использую такую схему, да, что, допустим, есть человек, там, за творчеством которым я давно слежу, или просто какой-то интересный мне человек, и как бы можно его, конечно, просто позвать на кофе, там, встретиться, да, но не каждый как бы согласится с тобой просто так встретиться с каким-то незнакомым человеком. И пленка в этом плане мне очень помогает вот найти этот какой-то контакт, и люди обычно соглашаются, когда ты хочешь их поснимать. Вот, а я сейчас вот находясь, сколько мы уже в Сочи, в Красной Поляне, где-то два месяца, и я понимаю, что я очень соскучилась вообще по человеку в кадре, по съемкам и вот по вот этому вот ощущению от новых каких-то знакомств с людьми, вот, но еще в чем плюс, что ты можешь знакомиться, ну, с какими-то... Ну, с какими-то, возможно, великими людьми или как бы людьми, которых ты считаешь таковыми, не знаю, за кем ты давно следил, творчество, которое тебе нравится, не знаю, пусть это будут какие-то унры брендов или еще кто-нибудь, вот.
Это прикольно. Я когда задумывался об этом, во-первых, я пришел к мысли, что мое творчество не сильно-то помогает мне знакомиться с людьми, потому что...
Ну да, типа, как бы не напишешь прозу о ком-то.
Типа, да, здрасте, давайте попьем кофе, а потом через несколько десятков лет в каком-нибудь из моих романов на паре страничек появится ваш прототип. Сомнительно. А второе, я все чаще замечаю, когда вот там говоришь, типа, вот так классно, в Москве можно будет с кем-то знакомиться... Я не могу найти конкретных каких-то людей. Ну, то есть, типа, нет такого, что вот, блин, вот есть человек, с которым я очень хочу познакомиться и пообщаться. Как будто, не знаю, это странная штука. Может быть, потому что я как-то плохо знаю сообщество или не могу себе это объяснить. Ну, короче, вот просто есть какие-то вещи, которых я хочу, но почему-то знакомства с какими-то конкретными людьми в этом списке нет. Странно, но почему-то это так. Наверное, профессиональные знакомства какие-то, профессиональные связи я бы, да, сюда включил, но тут они, наверное, есть в любой профессии, не только в творческой, это как бы свойственно,
ну, да, наверное,
всему, вот, так что вот.
Еще один плюс — это выражение себя. Ну, здесь, наверное, можно сказать о том, что практически каждый, кто, ну, занимается каким-то творчеством, прости господи, хочет сделать это своей работой. И так, возможно, и появляются какие-то креативные профессии, что тебе нравится писать тексты, ты там, не знаю, становишься сценаристом, ну, в лучшем случае. или тебе нравится просто фотографировать, не знаю, там свою семью, дом, природу и так далее, и ты становишься каким-нибудь там портретным фотографом или еще кем-нибудь. Вот. И, ну, это, наверное, знаешь, можно отнести все-таки в тот же плюс, который я уже называла, про то, что ты можешь что-то оставить за собой. Ну ладно, тогда можно сразу последний назвать.
Не, наверное. Мне кажется, что здесь, с одной стороны, да,
угу.
что это способ зарабатывать каким-то творчеством. А с другой стороны, мне кажется, что когда у какого-то творчества появляется вот эта вот профессиональная когда, в общем, какое-то творчество становится профессией, из него постепенно начинает уходить вот этот вот элемент творчества. И это становится просто набор каких-то скиллов. Ну, условно, я вот пишу, типа, ну я ж не пишу какую-то художественную прозу. Ну да, я упражняюсь в стилистике, я там могу владеть разными стилями, по-разному писать. Но сказать, что это творчество, ну отчасти да, но бывает, ну приносит ли оно мне какое-то удовольствие? Иногда да. Иногда бывает, что я там написал какой-то текст, и вот я такой, блин, класс, написал, вообще молодец. Но не знаю, насколько это вот то. Но это опять-таки все восходит к вот этой вот вечной истории творчества, и эти вот креативные профессии, в каких они взаимоотношениях, и не убивают ли креативные профессии творчество, и наоборот. Вот мне кажется, что это вот все та же самая история на самом деле, и вот это разные грани одной и той же проблемы.
Мне кажется, просто надо помнить, что даже в креативной индустрии, тем более в креативной индустрии, бывают какие-то факапы, и, ну, типа, если ты работаешь с тем, что тебе нравится, это не значит, что это всегда будет тебе нравиться 24/7. Ведь, правда, ты можешь и уставать, и выгорать, и надо как-то все держать в балансе в этом плане. Ну, я как бы понимаю, о чем ты говоришь, что реально, когда ты пишешь тексты по работе, у тебя потом не особо-то есть желание еще писать что-то свое. И тем более, возможно, да, там язык портится и так далее. В фотографии, на самом деле, тоже есть такая тема, потому что не всегда бывает какой-то мэтч с там, заказчиком, с клиентом. И нет, конечно, если у тебя есть возможность как бы отказываться от каких-то съемок, например, у меня там однажды такой возможности не было, и я соглашалась вообще на все подряд, даже если я видела заранее, что, ну, скорее всего, ни я не буду рада, ни человек, как бы, и человека не устроит результат, потому что у нас с ним разное там отношение к миру, разное понимание красоты. Вот, но как бы тогда не было такой возможности, да, сейчас я понимаю, что, наверное, конечно, важно не соглашаться на все, потому что таким образом ты, правда, быстро от этого устанешь, от всего, и таким образом ты, возможно, как-то формируешь свой список. Ну, то есть люди как бы тебя с чем-то ассоциируют, и, ну, вот если ты берешь за все подряд, наверное, ну, так, такое себе.
Ну, да.
Мои плюсы на этом закончились. Слушай, можем переходить к минусам.
Мне кажется, да, потому что по плюсам... А, ну, я бы еще сказал про какую-то в целом гибкость. Я имею в виду, что в креативных профессиях как будто между разными специальностями нет такого жесткого mm-hmm. барьера, да, то есть там менеджер, продюсер, там какой-то контент-менеджер, несмотря на то, что это все разные специальности, граница ну да, между ними достаточно тонкая. В принципе, перейти из одной специальности в другую тоже достаточно легко.
Главное, чтобы у тебя, наверное, был какой-то опыт работы релевантный той или иной, того или иного направления.
Ну да, но с другой стороны, мне кажется, что внутри, допустим, какой-то организации одной, в принципе, опыт не всегда, наверное, требуется. Можно просто за счет каких-то умений или просто желания как-то выехать. Вот, наверное, вот это большой какой-то плюс. Ну и еще, возможно, плюс — это что все-таки в креативных профессиях, несмотря на огромное количество там каких-то нюансов и рутинных задач и так далее, все равно это интереснее, чем выполнение одинаковых каких-то монотонных операций изо дня в день. То есть я когда представляю, каково это там работать кассирами или, может быть, там, машинистами или каким-то физическим трудом на производствах, я не представляю себе, каково это, потому что ты делаешь одно и то же изо дня в день, просто раз за разом. Мне кажется, что это очень тяжело. И в этом смысле я, конечно, рад, что у нас такого нет. И все равно отличаются и задачи, и и их содержание.
Первый минус — это то, что ты должен попасть в тусовку. Это твоя больная тема, так что я отдаю тебе слово.
Ну да, это проблема, наверное, всей креативной индустрии в том, что есть некоторое количество избранных. Я формулировал себе эту штуку, этот же минус немножко иначе. Примерно следующим образом, что в креативных профессиях нет какого-то четкого, понятного механизма карьерного роста.
Ну да, если у тебя нет классных знакомств, то, скорее всего, ты либо не попадешь в какое-то место, в которое ты хочешь, либо, ну, как-то не продвинешься, не задержишься в нем.
Ну да, и непонятные какие-то... Это тоже вот еще один минус, они, на самом деле, все очень тесно друг с другом связаны. Нет объективных критериев того, хорошо ты делаешь или плохо.
Да, у меня тоже есть этот пункт, называется вкусовщина.
И я его так и формулировал, да, что все очень зависит от мнения, типа, конкретных людей, как правило, людей, принимающих решения, владеющих какими-то ресурсами, ну, в плане, там, либо они дают тебе деньги, либо у них есть площадка, куда несут деньги, куда приходят бренды. И вот от мнения этих людей, это отношение с этими людьми, все зависит. И на самом деле меня это... очень бесит, не в том смысле, что... Ну, типа, я понимаю, что это нормально, и так везде, по большому счету, все решают межличностные отношения. Но это же провоцирует льстивое какое-то отношение, какое-то намеренное заигрывание. И мне кажется, что это же настолько всем очевидно, что все просто хотят, типа, подружиться, чтобы как бы прикоснуться к вот этому вот миру творческой богемы. Но в этом нет ничего такого, в этом нет ни профессиональных умений, ни реальных стремлений, ничего. Это просто заискивание перед людьми, которые тебе нравятся. И почему это до сих пор работает, мне совершенно непонятно. Тем более, что вроде все уже давным-давно признали, что да, действительно, количество подписчиков мало отражает реальную ценность человека, потому что, ну, типа, аудитория — это... просто должен вести себя определенным образом, и тогда она понемногу будет приходить. Тут вот есть всякие там и курсы, продюсеры, которые все вообще это умеют делать. Ну, короче, есть какие-то механизмы понятные. И почему это до сих пор является важным критерием, я отказываюсь понимать, хотя, конечно, с одной стороны, тоже понятно, что все пытаются там продать какие-то свои услуги. Очевидно, что если у человека много подписчиков, это сделать проще, поэтому ты идешь к нему.
Ну, конечно, аудитория всегда типа, стоит денег.
Вот, это как бы мир несправедлив, и вот в нашем творческом маленьком мирке вот эта вот несправедливость кружочка избранных, которые, ну, среди которых наверняка есть там хорошие люди, классные специалисты, но не все такие. И мне очень обидно, что есть огромное количество классных ребят, которые... очень классно делают свое дело, но по каким-то причинам, типа, они не замечены рынком, и не их фотографии на обложках журналов, например, там не они режиссируют какие-то классные клипы и так далее, хотя они могли бы это сделать намного-намного лучше, но просто в силу того, что рынок устроен так, скорее всего, их резюме даже никто не прочитает.
Ну да, это правда. Ну, я вот, например, рада, что у меня есть, знаешь, знакомство с, там, допустим, с некоторыми брендами, может быть, и какими-то небольшими, но, по крайней мере, вот эти люди, которые мне приходят в голову, они какие-то, знаешь, такие вот открытые, приятные, то есть нету впечатления, что вот перед ними надо как-то заискивать, что-то как-то им льстить, что-то делать, потому что вот мы с ними как будто на одной волне и на одном языке говорим. Но, конечно, да, я и замечаю, что есть какая-то вот закрытость, с некоторыми, допустим, да, в коммуникации с некоторыми, ты прям вот чувствуешь, что, ну, тебя, скорее всего, сюда не допустят, по крайней мере, не сейчас, не когда у тебя там 700 подписчиков в Инстаграме, условно. Хотя, блин, сейчас тоже как бы можно там, не знаю, и накрутить, и вот эти чаты активности и так далее. Ну, в общем, да.
Ну, это непонятные критерии входа. Ну, то есть я понимаю, что, наверное, любое сообщество, ну, не любое, но такие сообщества пытаются... быть закрытыми, и это придает им какой-то элитарности. Но проблема в том, что все же на это ведутся,
ну, да.
И получается такой замкнутый круг. Еще один огромный минус всех креативных специальностей — это нестабильность, которая очень свойственна им. Что я имею в виду? То, что все эти креативные специальности, будь то там пиар, маркетинг и там создание контента для каких угодно целей, это все равно от избытка какого-то. И люди прибегают к этому и готовы вливать в это огромные бюджеты, когда есть лишние деньги, когда экономически все хорошо, когда в обществе все нормально. Типа люди готовы ходить в магазины и много тратить. Тогда креативные индустрии живут классно. А когда случаются какие-то экономические кризисы, по ним это бьет по одним из первых. И это мы видели и в пандемию, когда посокращали бюджеты на все, на что только можно было. И, казалось бы, да, в период, когда на контенте экономить не надо, на нем тоже экономили. Причем вообще легко. И мы то же самое видим и сейчас, что под удар-то попали, там, Инстаграм отключили, и огромное количество специалистов, которые занимались инстой, просто лишились там каких-то доходов.
Ну или им приходится все время жить в ощущении перманентного пиздеца и придумывать, как бы, ну, находить какие-то новые каналы заработка, не знаю, будь то ВКонтакте или какие-то другие площадки. В общем, да, приходится как-то все время, знаешь, выкручиваться.
Да, вот это, мне кажется, что прям очень такой большой минус, что вот только в ситуации, когда доходы растут, когда все хорошо, вот у этого сегмента тоже все будет хорошо развиваться. А в противном случае, конечно, это все очень сильно бьет по рынку, и я вижу это там по каким-то своим знакомым, которые работали на разных там Инстаграм-проектах или просто там социальными сетями или как-то еще с творчеством, у которых сейчас там либо нет работы, либо она значительно сократилась.
Следующий минус у меня — это конкуренция и избыток специалистов на рынке, что очень много, на самом деле, и фотографов, и очень много SMM-специалистов, и там и сценаристов тех же, потому что столько всего, столько там и классных фотографов, реально очень много, там, да и в той же запрещенной сети. И на самом деле я очень часто думаю вот о прошлом, как вот люди раньше там без социальных сетей, как они вообще, как о них узнавали раньше, как раньше узнавали о писателях, о тех же фотографах и так далее. И я думаю, что как будто бы в тот момент было немножко проще как-то заработать себе имя, потому что, ну, типа, этого просто было меньше. Допустим, если у тебя есть какой-то талант, и там, не знаю, ты как-то усердно трудишься, да, то ты мог как-то выстрелить. А сейчас это очень сложно, потому что очень много людей и очень много кто пытается попробовать себя в этой креативной индустрии.
Ну и мне кажется, что модель потребления очень изменилась с того времени, и люди привыкли очень быстро воспринимать истории. Я долгое время задумывался над тем, что в конечном счете победит искусство или интертеймент, но судя по тому, что TikTok бьет все рекорды, как бы ответ очевиден.
Ну вот и... да, кстати, это, извините, можно перебью, да, секунду, да. Что грустно, когда я слышу, что там большие тексты никому не нужны, их никто не читает. Там никому не нужен там 30-минутный, часовой, полуторачасовой видос. Всем надо вот, чтобы в 5 секунд ты рассказал какую-то, да, короткую информацию. Ну, как бы, конечно, есть форматы разные, и разные форматы под разные подходят. Но я, например, не могу сказать, что я или люди, на которых я подписана, то есть люди, там, кем я вдохновляюсь, им не интересны большие тексты. И, конечно, есть вот это, знаешь, такое какое-то в воздухе, что... Но если тебе не интересны большие тексты, но если тебе не интересно вот как-то вдумываться в контент, как-то читать, как-то анализировать, то ты вот какой-то такой поверхностный, да? Я, конечно, не хочу так думать, но иногда мне такие мысли приходят в голову. И не знаю, как будто это сейчас, знаешь, такой хэштег «бабка». Как будто бы реально, если ты весь такой... чувак, который не хочет ни читать, ничего не смотреть, не вдумываться ни во что. Я, конечно, сейчас не хочу показаться какой-то заумной, да, я обожаю, не знаю, пересматривать сотый раз «Дневники вампира». Но при этом мне нравится смотреть какие-то там интервью, какие-то читать лонгриды и так далее. Ну, не знаю, я в этот момент чувствую, что у меня есть какой-то вот сейчас образовательный момент, что я сейчас какую-то новую информацию узнаю. Конечно, в формате того же ТикТока люди тоже узнают какую-то новую информацию, да, и там намного, например, быстрее, чем когда они читают какой-то большой текст. Но у меня в такой момент всегда есть вопрос, как бы, а куда мы спешим? Ну, типа, а зачем? Вот я тоже там за собой иногда замечаю, что вот мне вот хочется быстрее вот получить все узнать. Мне не хочется иногда самой что-то читать, а хочется, чтобы мне кто-то рассказал быстренько, и все, я не тратила на это время. А потом я думаю, блин, ну мне же на самом деле так приятно, когда я на какую-то вот такую вот задачу интересную, да, трачу какое-то время, то есть я сама что-то ищу, сама что-то смотрю. И это прикольно. И как бы я думаю, куда мы спешим, ради чего мы, ну, как бы вот это время себе высвобождаем, чтобы, типа, посмотреть еще больше ТикТока. Ну, короче, хз, как-то у меня на этот момент очень много вот всяких таких, знаешь, рефлексий.
По большому счету, ты говоришь, что для чего, чтобы посмотреть еще больше ТикТоков, так-то оно, да? Ну, ровно для этого. И площадки очень заинтересованы в том, чтобы ты как можно дольше оставался в них, ты вот листал бы дальше, дальше и дальше, и рекомендательная лента тебе подсовывает, нравятся тебе котики, а вот на тебе еще котиков, и еще. Но глобально, конечно, да, и вот это меня огорчает, и ты правильно сказала, что не хочется казаться заумным, вообще совершенно не хочется, и дело даже не в заумности в какой-то, а в том, что просто хочется обсуждать какой-то что-то уникальное не в смысле там какое-то экстраординарное, просто что-то новое, какие-то там новые мысли, хочется участвовать в каких-то дискуссиях, и когда я читаю какие-нибудь биографии людей, живших в 20 веке, конечно, я поэтому очень тоскую. Я думаю, что многие испытывают такое чувство, когда читают что-то похожее. Им хотелось бы оказаться в этом времени, чтобы как-то посмотреть хотя бы, как это было.
Эх, не в то время родились.
Да, но это...
Кстати, знаешь, я сейчас вспомнила, мы как-то ездили с Ладом в Переделкино, и там мы были на экскурсии в доме музея Чуковского, по-моему, там. И, в общем, мы там стояли на веранде, и нам вот рассказывали, что вот он тут, не знаю, там, вот здесь он читал в библиотеке, а тут он там смотрел на природу или там наслаждался свежим воздухом. И я в тот момент поняла, что а я вообще когда-нибудь сидела и просто наслаждалась свежим воздухом? Мне кажется, нет. Ну, типа, я не представляю такой ситуации, чтобы я вот сидела час и наслаждалась свежим воздухом. И мне в этот момент стало так как-то тоскливо, что реально столько каких-то красивых вещей в мире, да. Вот сейчас, например, я там тоже задумывалась, а когда-нибудь я смотрела там, как солнце садится? Ну, когда-нибудь я наблюдала закат? Мне кажется, что вот так вот, знаешь, сознательно вот сесть и наблюдать? Нет. А на самом деле это же очень классно. Или вот сейчас мы там гуляем, допустим, по лесу, и я там слышу звуки птиц, и вроде это такие банальные вещи, но я никогда их не делала. Я никогда не слушала просто так, ну, птиц. А это на самом деле очень приятно.
Мне кажется, что это поколенческая проблема на самом деле. Как будто, учитывая, что мы с тобой такие все-таки миллениалы еще, мы как бы очень любим интернет и все, что он нам дал. Но немножко еще сопротивляемся. Вот поколение после нас, у него, мне кажется, вообще таких проблем не возникает. Для них вполне естественно. Быстрый контент, окей, все, ТикТок вообще норм, супер. Чем короче, тем лучше. И у них это не вызывает какого-то диссонанса, мне кажется. А мы вот еще пытаемся сопротивляться и вот как раз тоскуем по вот этому вот чтение, долгие разговоры на кухне. И вот это очень забавно, на самом деле, за этим как-то следить. И в этом смысле, вот, когда ты говоришь, что вот мы там не в то время родились, мне кажется, что это вообще настолько прям черта поколения нашего, которое вот реально не в то время родилось, которое вот между зажато, как будто между нашими родителями, которые, ух, да в жопу эти ваши интернеты, и между вот поколением современных школьников, которые в 15 лет открывают стартапы, в 20 лет покупают первый Lamborghini, потому что организовали какой-то там бизнес по продаже вейпов, типа, в интернете. Ты такой, чё вообще, как вы можете этим интересоваться? Типа, в этом же нет никакого смысла, никакого творчества. Им оно, в общем-то, и особо не надо.
Такое потерянное поколение 2.0.
Да, в некотором смысле. Причем потерянное, знаешь, не от войн или от чего-то еще, а потерянное просто от избытка. Всего настолько дохера, что мы такие, да ну блин. меня нет больше минусов.
У меня тоже кончились минусы.
Ну, мы, мне кажется, неплохо поговорили. В общем, если у вас есть еще какие-то минусы или плюсы, или что-то, что мы забыли сказать, то обязательно нам напишите любым доступным вам способом. Если их будет много, возможно, будет part 2, знаете, исправление ошибок этой части, но надеюсь, что нет. Это был подкаст «Боль креативного класса». Встретимся с вами уже совсем-совсем скоро. Пока!